Записки Гарри Галлера. Только для сумасшедших. День прошел, как и вообще-то проходят дни. Я тихо сгубил его своим примитивным и робким способом жить. Несколько часов я работал, копался в старых книгах. В течение 2 часов у меня были боли, как и вообще-то у пожилых людей. Я принял порошок и порадовался, что удалось перехитрить боль. Полежал в горячей ванне, вбирая в себя приятное тепло, 3 раза получил почту и просмотрел все ненужные мне письма и бандероли. Проделал свои дыхательные упражнения, а умственные упражнения из лени сегодня отставил. Часок погулял и увидел на небе прекрасные, нежные, редкостные узоры перистых облаков. Это было очень славно. Так же, как читать старые книги, как лежать в горячей ванне. Но, в общем, день был совсем не чудесный. Отнюдь не сиял счастьем и радостью, а был просто одним из этих давно уже обычных и привычных для меня дней. Умеренно приятных, вполне терпимых, сносных, безликих дней пожилого недовольного господина, одним из этих дней без особых болей, без особых забот, без настоящего горя, без отчаяния, дней, когда даже вопрос, не пора ли последовать примеру Адальберта Штифтера и смертельно порезаться при битье, разбирается деловито и спокойно, без волнения и страха. Кто знает другие дни, скверные, с приступами подагры или с ужасной головной болью, гнездящейся за глазными яблоками и своим дьявольским колдовством, превращающие из радости в муку всякую деятельность, для которой нужны зрение и слух, или и те дни духовного умирания, те черные дни пустоты и отчаяния, когда среди разоренной и высосанной акционерными обществами Земли человеческий мир и так называемая культура с их лживым, дешевым, мишурным блеском то и дело вызывают у нас тошноту, а самым несносным их средоточием становится наша собственная больная душа. Кто знает эти адские дни, тот очень доволен такими нормальными, половинчатыми днями, как сегодняшний. Он благодарно сидит у теплой печки, благодарно отмечает, читая утреннюю газету, что и сегодня не вспыхнула война, не установилась новая диктатура, не вскрылась никакой особенной гадости в политике и экономике. Он благодарно настраивает струны своей заржавленной лиры для сдержанного, умеренного, радостного, почти веселого благодарственного псалма, которым нагоняет скуку на своего чуть приглушенного бромом половинчатого бога довольства, и в спертом воздухе этой довольной скуки, этой благодарности, безболезненности, они оба, половинчатый бог, клюющий носом, и половинчатый человек, с легким ужасом поющий негромкий псалом, похожи друг на друга, как близнецы. Прекрасная вещь, довольство, безболезненность, эти сносные, смирные дни, когда ни боль, ни радость не осмеливаются вскрикнуть, когда они говорят шепотом и ходят на цыпочках. Но со мной, к сожалению, дело обстоит так, что именно этого довольства я не выношу. Оно быстро осточертевает мне, и я в отчаянии устремляюсь в другие температурные пояса, по возможности путем радости, а на худой конец и с помощью болей. Стоит мне немного пожить без радости и без боли, подышать вялой и пресной сносностью так называемых «хороших дней», как ребяческая душа моя наполняется безнадежной тоской. Я швыряю заржавленную лиру благодарения в довольное лицо сонного бога довольства, и жар самой лютой боли милей мне, чем эта здоровая комнатная температура. Тут во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на куски, магазин, например, собор или себя самого, совершить какую-нибудь лихую глупость, сорвать парики с каких-нибудь почтенных идолов, снабдить каких-нибудь взбунтовавшихся школьников вожделенными билетами до Гамбурга, раздить девочку или свернуть шею нескольким представителям мещанского образа жизни. Ведь именно это я ненавидел и проклинал непримиримее, чем прочее. Это довольство, это здоровье, это прекраснодушие, этот благоухоженный оптимизм мещанина, это процветание всего посредственного, нормального, среднего. Вот в каком настроении закончил я, когда стемнело этот заурядный сносный день. Закончил я его не так, как то полагалось бы и было полезно человеку недомогающему. Не лег в приготовленную постель, где меня, как приманка, ждала грелка, а, выполнив свой небольшой, не принесший удовлетворения и опротививший урок работы, уныло надел башмаки, пальто и в туманной темноте отправился в город, чтобы в гостинице «Стальной шлем» выпить то, что пьющие мужчины по старому обычаю называют стаканчиком вина. Итак, я стал спускаться из своей мансарды по лестницам, по этим трудным для подъема лестницам чужбины, лестницам благопристойного трехквартирного доходного дома, на чердаке которого находится моя келья. Не знаю, почему так получается, но я, безродный степной волк, одинокий враг мещанского мира, живу всегда в самых что ни на есть мещанских домах. Это моя старая слабость. Не во дворцах и не в пролетарских домах, а неукоснительно в этих благопристойных, скучнейших, содержащихся в безупречном порядке мещанских гнездах, где попахивает скипидаром и мылом, где пугаешься, если услышишь, что дверь парадного громко хлопнула, или если войдешь в грязных ботинках. Я люблю эту атмосферу, несомненно, со времен детства, и моя тайная тоска по какому-то подобию родины снова и снова безнадежно ведет меня этими старыми глупыми путями. Да и нравится мне контраст между моей жизнью, моей одинокой, не знающей любви, затравленной до нельзя беспорядочной жизнью, и этой семейно-мещанской сферой. Я люблю вдыхать на лестнице этот аромат тишины, порядка, чистоты, благопристойности и обузданности, запах, в котором всегда, несмотря на свою ненависть к мещанству, нахожу что-то трогательное. Люблю переступать затем порог собственной комнаты, где все это кончается, где среди нагроможденных книг валяются окурки сигар и стоят бутылки из-под вина, где все неуютно, все в беспорядке и запустении, и где все — книги, рукописи, мысли — отмечена и пропитана бедой одиноких, трудностью человеческого бытия, тоской по новой осмысленности человеческой жизни, утратившей смысл. И вот я миновал Араукарию. На втором этаже этого дома лестница проходит мимо маленькой площадки перед квартирой, которая, несомненно, еще безупречнее, чище, прибраннее, чем другие, ибо эта площадочка сияет сверхчеловеческой ухоженностью. Она — маленький светящийся храм порядка. На паркетном полу, уступить на который боишься, стоят здесь две изящные скамеечки, и на каждой — по большому горшку. В одном растет азалия, в другом — довольно-таки красивая араукария. Здоровое, стройное деревце, совершенное в своем роде. Каждая иголочка, каждая веточка промыта до блеска. Иной раз, когда знаю, что меня никто не видит, я пользуюсь этим местом как храмом. Сажусь на дароукарии на ступеньку, немного отдыхаю, складываю молитвы на руки и благоговейно гляжу вниз, на этот садик порядка, берущий меня за душу своим трогательным видом и смешным одиночеством. За этой площадкой, как бы под священной сенью араукарии, мне видится квартира, полная сверкающего красного дерева. Видится жизнь, полная порядочности и здоровья. Жизнь, в которой рано встают, исполняют положенные обязанности, умеренно весело справляют семейные праздники, ходят по воскресеньям в церковь и рано ложатся спать. С наигранной бодростью шагал я по сырому асфальту улиц. Стызясь и расплываясь, глядели огни фонарей сквозь холодную морось и высасывали тусклые отражения из мокрой земли. Мне вспомнились забытые годы юности. Как любил я тогда такие темные, хмурые вечера поздней осени и зимы, как жадно в ту пору и опьяненно впитывал я в себя атмосферу одиночества и грусти, когда чуть ли не по целым ночам, в дождь и бурю, бродил, закутавшись в пальто среди враждебной, оголенной природы, одинокий уже и в ту пору, полный глубокого счастья и полный стихов, которые затем записывал при свете свечей, сидя на краю кровати у себя в комнатке. Что ж, это прошло, эта чаша была выпита и больше не наполнялась. Жалел ли я об этом? Нет, не жалел. Ничего не было жаль, что прошло. Жаль было моего сегодня, всех этих бесчисленных часов, которые я потерял, которые только вытерпел, которые не принесли мне ни подарков, ни потрясений. Но, слава богу, исключения тоже бывали. Бывали иногда, редко, правда, и другие часы. Они приносили потрясения, приносили подарки, ломали стены и возвращали меня, заблудшего, к живой душе мироздания. С грустью и все-таки с большим интересом попытался я вспомнить последнее впечатление такого рода. Это было на концерте. Играли прекрасную старинную музыку, и между двумя тактами пианино деревянных духовых мне вдруг снова открылась дверь в потусторонний мир. Я взлетел в небеса и увидел Бога за работой. Я испытал блаженную боль и больше уже ни от чего на свете не защищался, больше уже ничего не боялся на свете. Всему сказал «да», отдал свое сердце всему. Продолжалось это недолго, каких-нибудь четверть часа. Но в ту ночь вернулась во сне, и с тех пор нет-нет, да поблескивала украдкой, и в самые унылые дни иногда я по несколько минут отчетливо это видел. Как золотой божественный свет, проходящий через мою жизнь. Он почти всегда засыпан грязью и пылью. Но вдруг опять вспыхнет золотыми искрами, и тогда кажется, что его уже нельзя потерять, а он вскоре опять пропадает. Однажды ночью, лежа без сна, я вдруг заговорил стихами. Стихами слишком странными и прекрасными, чтобы мне пришло в голову их записать, а утром я их уже не помнил. Но они затаились во мне, как тяжелый орех в старой, надтреснутой скорлупе. Иной раз это находило, когда я читал какого-нибудь поэта, когда задумывался над какой-нибудь мыслью Декарта, Паскаля. Иной раз это вспыхивало и вело меня золотой нитью в небеса, когда я бывал с любимой. Увы, трудно найти этот божественный след внутри этой жизни, которую мы ведем внутри этой, такой довольной, такой мещанской, такой бездуховной эпохи, при виде этой архитектуры, этих дел, этой политики, этих людей. Как же не быть мне степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует? Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино, не способен читать газеты, редко читаю современные книги. Я не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантных, роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляниях, на лекциях для любознательных, на стадионах. Всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны и за которые тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю. А то, что в редкие мои часы радости бывает со мной, то, что для меня блаженство, событие, экстаз, воспарение, это мир признает, ищет и любит разве что в поэзии. В жизни это кажется ему сумасшедшим, и в самом деле, если мир прав, если правы эта музыка в кафе, эти массовые развлечения, эти американизированные, довольные столь малым люди, значит, не прав я, значит, я сумасшедший, значит, я и есть тот самый степной волк, кем я себя не раз называл. Зверь, который забрел в чужой, непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха. С этими привычными мыслями шел я дальше по мокрому асфальту, через один из наиболее тихих и старых кварталов города. Напротив, на другой стороне улицы, стояла в темноте старая серая каменная стена, на которую я всегда любил смотреть. Такая старая, она всегда так беспечно стояла между маленькой церковью и старой больницей. Днем взгляд мой часто отдыхал на ее неровной плоскости, ведь мало было таких тихих, славных, молчащих плоскостей в центре города, где на каждом квадратном метре выкрикивали свои имена то магазин, то адвокат, то изобретатель, то врач, то цирюльник или мозольных дел мастер. Старая эта стена и сейчас пребывала, я видел, в тишине и покое. Но что-то в ней все-таки изменилось. Я растерялся, когда вдруг увидел в середине ее красивые воротца со стрельчатым сводом, потому что не мог сказать, были ли они здесь всегда или появились теперь. Вид у них был, несомненно, старый-престарый. Наверное, уже много веков тому назад эти запертые воротца с темной деревянной створкой вели в какой-нибудь сонный монастырский двор. Да и сегодня, наверное, вели туда же, хотя от монастыря ничего не осталось. И, вероятно, я их сотни раз видел, но просто не замечал. Может быть, их покрасили заново, и потому они бросились мне в глаза. Во всяком случае, я остановился и внимательно поглядел туда, но не перешел на ту сторону. Очень уж раскисла мокрая мостовая. Я стоял на тротуаре и только глядел туда. Было уже очень темно, и мне показалось, что ворота украшены венком или чем-то пестрым. И, присмотревшись получше, я увидел над воротами светлую вывеску, на которой, так мне показалось, было что-то написано. Я напряг зрение и, в конце концов, несмотря на грязь и на лужи, перешел на ту сторону. Тут я увидел над воротами, на серо-зеленой от старости стене, тускло освещенное пятно. По нему быстро бежали пестрые буквы, они сразу же исчезали, возвращаясь и вновь рассеивались. «Ну вот», — подумал я, — «теперь и эту старую славную стену испоганили световой рекламой». Между тем я разобрал несколько промелькнувших слов. Прочесть их было трудно, приходилось больше догадываться. Буквы появлялись неравномерно, очень бледные и чахлые, и очень скоро гасли. Человек, собиравшийся сделать на этом дельце, умением не отличался. Он был степной волк, бедняга. Почему он пустил свои буквы сюда, на эту стену, в самом темном закоулке старого города, в это время суток? Да еще в дождь, когда здесь никто не ходит. И почему они такие летучие, такие воздушные, такие причудливые и неразборчивые? Но вот, наконец-то, мне удалось поймать несколько слов подряд, а именно «магический театр». Вход не для всех. Нет для всех. Я попытался отворить ворота. Тяжелая старая ручка не поддавалась, как я не нажимал на нее. Игра букв кончилась. Она прекратилась внезапно, с грустью поняв свою тщетность. Я сделал несколько шагов назад, влез в самую грязь. Буквы больше не появлялись, игра их угасла. Я долго стоял в грязи и ждал, но напрасно. И вдруг, когда я перестал ждать и уже вернулся на тротуар, передо мной, отражаясь в мокром асфальте, мигнуло несколько букв. Я прочел. «Только для сумасшедших». Я промочил ноги и замерз, но еще долго простоял в ожидании. Ничего больше. И когда я все еще стоял и думал о том, как красиво мелькают блуждающие огоньки пестрых букв на влажной стене и в черном блеске асфальта, ко мне вдруг вернулся отрывок из моих прежних мыслей, сравнение с золотым светящимся следом, который вдруг теряется вдалеке. Я замерз и пошел дальше, мечтая об этом следе, тоскуя по воротам в волшебный театр, открытый только для сумасшедших. Тем временем я вышел в район рынка, где не было недостатка в вечерних развлечениях. На каждом шагу здесь висели афиши и зазывали надписи. Женская хоровая капелла, варьете, кино, танцы. Но все это было не для меня. Это было для всех, для нормальных людей, которые и в самом деле везде, как я видел, толпами валили в подъезды. И все же моя грусть немного рассеялась. До меня все-таки дошел привет из другого мира. Пляска нескольких цветных букв играла в моей душе и задела сокровенные струны. Золотой след опять замерцал. Я отыскал допотопный кабачок, где со времен первого моего приезда в этот город лет 25 тому назад ничего не изменилось. И хозяйка еще прежняя, и многие из нынешних гостей сидели здесь и тогда на тех же местах за теми же стаканами. Я зашел в это скромное заведение, здесь было убежище. Всего-навсего, правда, такое же, как на лестнице перед Араукарией. Здесь тоже я не находил ни родины, ни общества, а находил лишь как зритель... Тихое место перед сценой, где чужие люди играли чужие пьесы, но даже и это тихое место чего-то стоило. Ни многолюдия, ни гамма, ни музыки, лишь несколько спокойных обывателей за непокрытыми деревянными столиками. Ни мрамора, ни эмалированного металла, ни плюша, ни меди. И перед каждым вечерний напиток, хорошее добротное вино. Может быть, эти несколько завсегдатаев со сплошь знакомыми мне лицами были самые настоящие филистеры, и дома у них, в их филистерских квартирах, стояли скучные домашние алтари перед тупыми идолами довольства. А может быть, они были, как я, одинокими, сбившимися с пути за булдыгами, тихо и задумчиво топящими в вине свои обанкротившиеся идеалы, такими же степными волками и беднягами, как я. Этого я не знал. Каждого из них тянула сюда какая-то ностальгия, какая-то разочарованность, какая-то потребность в замене. Женатый искал здесь атмосферы своей холостяцкой поры, старый чиновник — отзвука своих студенческих лет. Все они были довольно молчаливы и все пили, предпочитая, как я, сидеть за бутылкой Эльзасского, чем перед женской хоровой капеллой. Здесь я бросил якорь. Здесь можно было продержаться час, а то и два. Пригубив Эльзасского, я сразу почувствовал, что с самого утра еще ничего не ел. Поразительно, чего только не может проглотить человек. Минут 10 я читал какую-то газету, вводя в себя через глаза умишка какого-то безответственного субъекта, который пережевывает, а затем изрыгает чужие слова, смочив их слюной, но не переварив. Этого я съел целый столбец. А потом я сожрал изрядный кусок печенки, вырезанный из тела убитого теленка. Поразительно! Лучше всего было Эльзасское. Я не люблю, во всяком случае, в обычные дни диких буйных вин, ударяющих в голову и знаменитых своим особым вкусом. Милее всего мне совершенно чистые, легкие, скромные местные вина без каких-либо особых названий. Их можно пить помногу, и они так приятно отдают сельским просторам, землей, небом и лесом. Стакан эльзасского и ломоть хорошего хлеба — вот лучшая трапеза. Но я уже съел порцию печенки. С необычным удовольствием, вообще-то я редко ем мясо. И передо мной стоял второй стакан. Поразительно было и то, что где-то в зеленых долах здоровые, славные люди возделывают виноград и выделывают из него сок, чтобы в разных местах земли, далеко-далеко от них, какие-то разочарованные, тихо спивающиеся обыватели и растерянные степные волки взбадривались и оживлялись, осушая стаканы. Ну что ж, пускай это и было поразительно. Это было хорошо, это помогало, оживление пришло. Словесная каша газетной статьи вызвала у меня запоздалый, но полное облегчение смех. И вдруг я опять вспомнил забытую мелодию того пиано. Она, сверкая, поднялась во мне, как маленький мыльный пузырь, блеснула, уменьшенно и ярко отразив целый мир, и снова мягко распалась. Если эта небесная маленькая мелодия тайно пустила корни в моей душе и вдруг снова расцвела во мне всеми драгоценными красками прекрасного своего цветка, разве я погиб окончательно? Пусть я заблудший зверь, не понимающий мира, который его окружает, но какой-то смысл в моей дурацкой жизни все-таки был. Что-то во мне отвечало на зов из далеких высот, что-то улавливало его, и в мозгу моем громоздились тысячи картин. Сонмы ангелов Джотто с маленького церковного свода в Падуе, а рядом шествовали Гамлет и Офелия в венке. Прекрасные символы всех печалей и всех недоразумений мира. Стоя в горящем шаре, трубил в рог воздухоплаватель Джанатца, а Тила Шмельцли нес в руке свою новую шляпу. Барабудур вздымал в небо гору своих изваяний. Не беда, что все эти прекрасные образы живут в тысячах других сердец. Имелись еще десятки тысяч других, неизвестных картин и звуков, чьей родиной, чьим видящим оком и чутким ухом была единственно моя душа. Старая, обветшалая больничная стена в серо-зеленых пятнах, в щелях и ссадинах которой угадывались тысячи фресок. Кто дал ей ответ? Кто впустил ее в свое сердце? Кто любил ее? Кто ощущал волшебство ее чахнущих красок? Старые книги монахов с мягко светящимися миниатюрами, книги немецких поэтов 200-летней и 100-летней давности, забытые их народом, все эти истрепанные, тронутые сыростью тома, печатные и рукописные страницы старинных музыкантов, плотные, желтоватые листы нотной бумаги с застывшими звуковыми видениями. Кто слышал их умные, их лукавые и тоскующие голоса? Кто пронес в себе их дух и их волшебство через другую, охладевшую к ним эпоху? Кто вспоминал о том маленьком, упрямом кипарисе на горе над Губио, который был сломлен и расколот лавиной, но все-таки сохранил жизнь и отрастил себе новую, пускай не столь густую вершину? Кто воздал должное рачительной хозяйке со второго этажа и ее вымытой до блеска араукарии? Кто читал ночью над Рейном облачные письмена ползущего тумана? Степной волк. А кто искал за развалинами своей жизни расплывшегося смысла, страдал от того, что на вид бессмысленно, жил тем, что на вид безумно, тайно уповал на откровение и близость Бога даже среди последнего сумбура и хаоса? Я задержал в руке стакан, который хозяйка снова хотела наполнить, и поднялся. Довольно было вина. Золотой след блеснул, напомнив мне о вечном, о Моцарте, о звездах. Я снова мог какое-то время дышать, мог жить, смел существовать. Мне не нужно было мучиться, бояться, стыдиться. Моросящий дождь, забрызгиваясь на холодном ветру, звякало фонари и светился стеклянным блеском, когда я вышел на затихшую улицу. Куда теперь? Если бы в этот миг свершилось чудо и могло исполниться любое мое желание, передо мной сейчас оказался бы небольшой красивый зал в стиле Людовика XVI, где несколько хороших музыкантов сыграли бы мне 2-3 пьесы Генделя и Моцарта. Сейчас это подошло бы к моему настроению. Я смаковал бы эту холодную, благородную музыку, как боги нектар. О, если бы сейчас у меня был друг, друг в какой-нибудь чердачной клетушке, и он сидел бы, задумавшись, при свече, а рядом лежала бы его скрипка. Я прокрался бы в ночную его тишину, бесшумно пробрался бы по коленчатым лестницам. Я застал бы его врасплох, и мы отпраздновали бы несколько неземных часов беседы и музыкой. Когда-то в былые годы я часто наслаждался этим счастьем, но и оно со временем удалилось и ушло от меня. Между теми днями и нынешними пролегли увядшие годы. Я неторопливо направился к дому, подняв воротник пальто и упирая трость в мокрую мостовую. Как бы медленно я ни шагал, все равно слишком скоро я сидел бы в своей мансарде, в этих мнимо родных стенах, которых не любил, но без которых не мог обойтись, ибо прошли времена, когда мне ничего не стоило прошататься зимой всю ночь под дождем. Что ж, так и быть. Ничто, решил я, не испортит мне хорошего вечернего настроения. Ни дождь, ни подагра, ни араукария. И пусть не было камерного оркестра, и не предвиделось никакого одинокого друга со скрипкой, та дивная мелодия все-таки звучала во мне, и я мог, напевая вполголоса с ритмичными передышками, приблизительно ее воспроизвести. Я задумчиво шагал дальше. Нет, свет не сошелся клином ни на камерной музыке, ни на друге, и смешно было изводить себя бессильной тоской по теплу. Одиночество — это независимость. Его я хотел, и его добился за долгие годы. Оно было холодным, о да, но зато и тихим, удивительно тихим и огромным, как то холодное тихое пространство, где вращаются звезды. Когда я проходил мимо какого-то ресторана с танцевальной площадкой, меня обдало лихорадочной джазовой музыкой, грубой и жаркой, как пар от сырого мяса. Я на минуту остановился. Как ни сторонился я музыки этого рода, она всегда привлекала меня каким-то тайным очарованием. Джаз был мне противен, но он был в 10 раз милее мне, чем вся нынешняя академическая музыка. Своей веселой, грубой дикостью он глубоко задевал и мои инстинкты. Он дышал честной, наивной чувственностью. Минуту я постоял, принюхиваясь к кровавой и пронзительной музыке, злобно и жадно вбирая в себя атмосферу наполненных ею залов. Одна половина этой музыки, лирическая, была слащава, приторна, насквозь сентиментальна. Другая половина была неистова, своенравна, энергична. Однако обе половины наивно и мирно соединялись и давали в итоге нечто цельное. Это была музыка гибели. Подобная музыка существовала, наверное, в Риме времен последних императоров. Конечно, в сравнении с Бахом, Моцартом и настоящей музыкой она была свинством. Но свинством были все наше искусство, все наше мышление, вся наша мнимая культура, если сравнивать их с настоящей культурой. А музыка эта имела преимущество большой откровенности, простодушно милого негритянства, ребяческой веселости. В ней было что-то от негра и что-то от американца, который у нас, европейцев, при всей своей силе оставляет впечатление мальчишеской свежести, ребячливости. Станет ли Европа тоже такой? Идет ли она уже к этому? Не были ли мы, старые знатоки, почитатели прежней Европы, прежней настоящей музыки, прежней настоящей поэзии, не были ли мы просто глупым меньшинством заумных невротиков, которых завтра забудут и высмеют? Не было ли то, что мы называем культурой, духом, душой, не было ли то, что мы называем прекрасным и священным, лишь призраком? Не умерло ли давно то, что только нам, горстке дураков, кажется настоящим и живым? Может быть, оно вообще никогда не было настоящим и живым? Может быть, то, о чем хлопочем мы, дураки, было и всегда чем-то несбыточным? Старый квартал города принял меня в свои стены. Умершая, нереальная, стояла среди серой мглы маленькая церковь. Вдруг я вспомнил вечернее происшествие, загадочные сводчатые ворота, загадочную вывеску с глумливо плясавшими буквами. Какие там были надписи? «Вход не для всех» и еще «Только для сумасшедших». Я испытующе взглянул на старую стену, тайно желая, чтобы волшебство началось снова, чтобы надпись пригласила меня, сумасшедшего, а воротца пропустили меня. Там, может быть, находилось то, чего я желал. Там, может быть, играли мою музыку. Темная каменная стена глядела на меня спокойно сквозь густой сумрак, замкнутая, глубоко погруженная в сон. И никаких ворот, никаких сводов, только темная, тихая стена без проема. Я с улыбкой пошел дальше, приветливо кивнув каменные кладки. «Спи спокойно, стена, я не стану тебя будить. Придет время, и они снесут тебя или облепят алчными призывами фирм, но ты еще здесь, ты еще прекрасна, тиха и мила мне. Вынырнув из черной пропасти переулка, вплотную передо мной меня испугал какой-то прохожий, какой-то одинокий полуночник с усталой походкой в кепке и синей блузе. На плече он нес шест с плакатом, а у живота на ремне лоток, какие бывают у ярмарочных разносчиков. Устало шагая передо мной, он не оборачивался ко мне, а то бы я поздоровался с ним и угостил его сигарой. При свете ближайшего фонаря я попытался прочесть его штандарт, его красный плакат на шесте. Но тот качался, мне ничего не удалось разобрать. Тогда я окликнул его и попросил показать мне плакат. Он остановился и подержал свой шест немного прямее. Я смог прочесть пляшущие, шатающиеся буквы. «Анархистский вечерний аттракцион. Магический театр. Вход не для всех». «Вас-то я и искал!» — воскликнул я радостно. «Что это у вас за аттракцион? Где он будет? Когда?»
Он уже снова шагал.
«Не для всех», — сказал он равнодушно, сонным голосом, продолжая шагать. С него было довольно, ему хотелось домой.
«Постойте!»
— крикнул я и побежал за ним.
«Что там у вас в ящике? Я готов что-нибудь купить!»
Не останавливаясь, он машинально полез в свой ящик, извлек оттуда какую-то книжечку и протянул мне. Я быстро схватил ее и спрятал. Пока я расстегивал пальто, чтобы достать деньги, он свернул в какую-то подворотню, закрыл за собой ворота и исчез.
Из двора донеслись его тяжелые шаги, сперва по булыжнику, потом по деревянной лестнице, а потом ничего не было слышно.
И вдруг я тоже очень устал и почувствовал, что уже очень поздно и что хорошо бы сейчас вернуться домой. Я зашагал быстрее и вскоре, пройдя через спящую окраину, вышел в свой район, где среди парка, разбитого на месте старого городского вала, в опрятных доходных домиках за газончиками и плющом, живут чиновники и мелкие рантье. Мимо плюща, мимо газона, мимо маленькой елочки я прошел к входной двери, нашел замочную скважину, нашел кнопку освещения, прокрался мимо стеклянных дверей, мимо полированных шкафов и горшков с растениями и отпер свою комнату.
Свою маленькую мнимую родину, где меня ждали кресло и печка, чернильница и этюдник,
Навалис и Достоевский. Ждали так, как ждут других правильных людей, когда те приходят домой, мать или жена, дети, служанки, собаки, кошки. Когда я снимал мокрое пальто, та книжечка опять попалась мне на глаза. Я вынул ее. Это была тонкая, скверно напечатанная на скверной бумаге ярмарочная брошюрка типа книжечек, родившимся в январе, или как за 8 дней помолодеть на 20 лет. Но, устроившись в кресле и надев очки, я изумленно, смелькнувшим вдруг чувством, что это сама судьба, прочел на обложке своей книжонки ее заглавие «Трактат о степном волке. Не для всех». И вот каково было содержание брошюрки, которую я со всевозрастающим интересом прочитал одним духом.